По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Аббас Джума, напротив меня лидер движения «Патриоты Великого Отечества», прекрасный писатель, мой дорогой товарищ Николай Стариков. Николай, добрый день.
Добрый день.
Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своей точкой зрения на новости, которые мы с Николаем будем обсуждать. И начнем мы с Сирии. Зачем США тормозят процесс восстановления в Сирии? Об этом, в частности, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки вот вроде как разрушили Сирию, а восстанавливать не хотят. Деньги направлять на восстановление Сирии не хотят. И более того, тормозят уже имеющиеся процессы по восстановлению Сирии, возвращению туда жителей страны. Когда это закончится, как это остановить и вообще чего американцы в Сирии добиваются?
Ну, здесь мне хотелось бы чуть-чуть шире процитировать нашего уважаемого министра иностранных дел. Он сказал две вещи. Первое, совершенно справедливо, что Соединенные Штаты тормозят процессы восстановления в разных формах, но торможение в любом случае присутствует. А второе, это туда же, в те же ворота, что существует некая тайная директива ООН, которая запрещает международным организациям помогать в восстановлении Сирии. При этом эта тайная директива, как сказал Лавров, была подготовлена и разослана еще в октябре 2017 года. И, что называется, оперативно-следственным эмпирическим путем нам удалось выяснить, что такая директива есть, потому что пришли в ЮНЕСКО, а чего вы не восстанавливаете Пальмиру? Они говорят, а нам нельзя, а почему нельзя? Ну и вот так пошли по цепочке. Пришли в ООН, спросили главу ООН, он сказал, что будет разбираться. Итак, что же за этим всем делом стоит? Очень просто.
А давайте мы послушаем, кстати, Лаврова, он у нас есть, а потом поговорим, что за этим делом стоит.
Ну, это прекрасный
вариант. Давайте, прямая цитата.
Соединенные Штаты вносят свой вклад в восстановление Сирии, но только той части, которая занята оппозицией, причем не всегда конструктивной оппозицией. США создали такую одностороннюю зону безопасности в районе Аттан, в которой включает себя и лагерь беженцев Рукбан. Из этого лагеря боевики, включая представителей и Джабхат ан-Нусры, периодически предпринимают налеты на освобожденные Дамаском районы в этой части Сирии, в том числе с тем, чтобы не дать беженцам из Иордании туда возвращаться.
Я сразу оговорюсь, Джабхат ан-Нусра, она же Аль-Каида, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, да и не только на ее территории. Да, Николай.
Вы знаете, вот очень много аббревиатур, названий организаций сирийских, вот всевозможных. Мне кажется, там одна нормальная организация, называется «Сирийская армия». Все остальные в той или иной степени
и ВКС,
умеренные в кавычках. Помогают. Ну, конечно, но мы не называем это сирийской организацией.
Да,
вот, если... так сказать, у Сирии тоже есть два союзника, но если перефразировать нашего Александра Третьего, это сирийская армия и российский ВКС. Вот так получается.
Согласен.
Так, теперь возвращаемся к тому, почему американцы тормозят восстановление Сирии и почему международные организации, как мы понимаем, тоже, наверное, не по своей инициативе, а по просьбе товарищей из Вашингтона тоже тормозят то же самое восстановление. Дело в том, что они тем самым хотят убить нескольких зайцев. Первый заяц называется «Сложности для российского бюджета». Вы помешали нашему плану разрушения Сирии, строительством террористического государства, которое дальше должно выплеснуться в Среднюю Азию, через Афганистан, ну, в общем, создать проблемы в мире, в первую очередь нам же, но и всему миру тоже. Хорошо? Хорошо, говорят американцы. Тогда мы просто не будем помогать вам в восстановлении государства.
И вы не мытьем, так катаем.
Да, и вы теперь, русские, вместе с Сирией, вот восстанавливайте ту страну, которую вы у нас, ну, у ИГИЛ, в кавычках, запрещенной в России, отвоевали. Вот какая логика. В этом смысле, получается, чем больше успехов сирийской армии, тем большие расходы они хотят возложить и на нас тоже. Но, конечно, вроде бы здесь должна подключиться международная общественность. Все вот, всевозможные ЮНЕСКО, там большое количество памятников разрушено. И они тоже молчат. Почему? А и это тоже они хотят возложить на нас. То есть такая, знаете, вот хитрость иезуитская. Они свое определенное геополитическое поражение хотят переделать в сложности для нас. В этом смысле давайте представим общую ситуацию. Украина. Рано или поздно тот кошмар, который там сегодня происходит, начиная с государственного переворота, закончится. К власти тем или иным путем придут нормальные, здоровые, прославянские, проукраинские и поэтому пророссийские силы. Произойдет воссоединение народа. Вопрос, кто тогда будет восстанавливать разрушенное? Канада? Нет.
Не Великобритания, США, точно.
Ну, что-то подсказывает, что не Великобритания. Она вот Солсбери не может восстановить никак, да? Мы будем восстанавливать. И я хочу сказать, что здесь, как говорится, за ценой стоять не надо, потому что это часть нашего народа и часть нашей цивилизации. Но к этому американцы хотят нам еще такую гирьку в виде восстановления Сирии подложить. Вот почему они препятствуют. И смотрите, сейчас мы об этом говорим уже открыто. И одна из тем обсуждения, когда Путин прилетел к Меркель вот несколько дней назад, о чем они говорили? Он побуждал Европу начать восстановление Сирии. Но Европа пока под давлением американцев не очень охотно на это идет.
Нам тут пишут, ну что ж вы вводите людей в заблуждение со слов министра? Все-таки американцы восстанавливают Сирию, но только ту территорию, которую они контролируют. Николай, дорогой Николай, я хочу рассказать тебе, что контролируют они, например, город Ракка, которую стерли с лица земли и потом долго козыряли ей, как вот неким таким флагом, поставленным на месте, где раньше были исламские государи. Вот, мол, мы освободили Сирию от терроризма. Где эта Ракка сейчас? Она в руинах, дорогой Николай. Ракка сегодня в руинах, и под этими руинами до сих пор гниют люди. Там запах, там дышать невозможно. Туда людей не пускают. И те немногие правозащитники, журналисты, которые туда проникли, они просто ужасно. Вот, пожалуйста, восстановление территории. При этом, Николай,
Аббас, нам вот же... здесь я, да. Я просто прерву, чтобы радиослушатели поняли, что когда вы говорите Николай, я тоже Николай. Вы обращаетесь в данном случае к уважаемому радиослушателю.
Да, да, да.
У
да.
нас с вами, как говорится, в этом смысле никакого разногласия нет. Я позволил себе вот тому самому второму Николаю, да, Николаю второму, который нам позвонил, еще одну вещь сказать. Когда вы слушаете, оцениваете слова Лаврова, не забывайте, что это глава российской дипломатии.
То есть он не от себя тянул.
Нет, он просто не может выйти и сказать, вы знаете, американцы хотят, чтобы российский бюджет надорвался от восстановления Сирии, поэтому они, гады, бомбят Ракку, сравняли с землей, и никаких средств не выделяют, более того, тормозят еще восстановление тех средств, которые сердобольные международные организации должны были бы, или, например, братья по вере из Ближнего Востока должны были бы тоже помочь, но они тормозят это, он не может это сказать, поэтому он говорит так дипломатично, они восстанавливают там, где контролируют, а что не контролируют, курдские районы? Что сегодня американцы контролируют?
Кстати, очень хорошо, что вы затронули курдские районы. Дорогой Николай, радиослушатель, вот, пожалуйста, курдские районы — это вотчина американцев. Что там? Я скажу, что там. Там война. Там турки уничтожают курдов. И разве американцы помогли как-то своей креатуре курдской? Разве они остановили партнера по НАТО, Турцию? Сказали, турки, не нужно, пожалуйста, убивать курдов. Они наши? Нет. Американцы продавали курдам оружие и делали все, чтобы курды продолжали воевать. Вот вам, пожалуйста.
Дополню вас чуть-чуть, уважаемый коллега. Даже не то, что продавали, давали оружие. Потому что главная задача американцев, чтобы турки убивали курдов, а курды убивали турок.
Конечно.
Вот. С этой задачей они, к сожалению, сейчас справляются. Поэтому, еще раз возвращаясь к тому, какую политику ведут Соединенные Штаты, понимая, что они проигрывают в военном отношении, они теперь пытаются экономические сложности возложить на сирийское государство и косвенным образом на Россию.
У нас есть звонок, не политический, военный, да и политический, военно-политический. Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, вы в прямом эфире.
Добрый день, Николай. Мне очень хочется задать вам вот такой вопрос. Посмотрите, пожалуйста, сидят в тюрьме Бутина, Бут, Ярошенко, да? Возникает вопрос, а что в России нельзя было найти где-нибудь на просторах Москвы троих американцев и весьма основательно засадить их в кутузку. Это раз. Во-вторых, вы слышали, сегодня уже американцы начинают блокировать там счета Дерипаски и другого нашего олигарха-деятеля. Вам не представляется, Николай, что мы реагируем как-то без зуба? Пора бы уже давно не разговаривать, не угрожать, что мы примем адекватные меры, а принять и показать российскому народу. Почему такая беззубость в отношении вот этого вальяжного отношения к россиянам, к российской политике, к российскому, пусть даже олигархату, почему такая совершенно не бежественная слабость, которая унижает и ваше, и мое, и наше отечество. Вот скажите, пожалуйста, как вы смотрите на этот вопрос? Доколе? Всего доброго. Надеюсь на хороший ответ. Пока.
Спасибо вам огромное. Это был Виктор Николаевич Баранец, военно-политический обозреватель «Комсомольской правды». Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а после нее ответим на этот замечательный вопрос. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. По сути дела, Николай Стариков.
В студии Абаз Джума, Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Продолжаем говорить о Сирии и о вероломных США, которые не дают сирийцам нормально дышать. До рекламы военно-политический обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец задал Николаю вопрос, почему Россия беззубая, почему бы нам не взять каких-нибудь парочку, да, шпионов, реальных шпионов, американских, и засадить в кутузку, потом поменять на нашу Бутину. Почему нет зеркального ответа? Я напомню, дорогие радиослушатели, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете писать также в WhatsApp и Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Ну и свои, пожалуйста, мнения предлагайте, пишите, мы все озвучим. Ну, по возможности, во всяком случае.
Да, Николай? Знаете, я хочу сказать, что мне вот фраза «зеркальный ответ» вообще не нравится. Оно все хуже оригинала. Это что-то, что отражает то, что реально. Поэтому если мы начинаем зеркалить американские меры, то мы как-то сразу соглашаемся, что мы вторичные. Вот они выслали наших дипломатов, и мы выслали их дипломатов. Они арестовали Бутину, и мы должны арестовать американскую Бутину.
Вопрос, почему этого не делают?
Ну, я думаю, что ответ заключается в самом вопросе, потому что российская дипломатия недостаточно зубаста. Мне кажется, что еще на самых верхах нашей уважаемой власти есть иллюзии, что можно с ними договориться. А договориться с ними невозможно. Просто потому, что они не хотят договариваться, никого равным себе считать не планировали и не планируют. Поэтому я как раз сторонник того, чтобы, да, внимательно приглядеться. Вы знаете, у нас много иностранных гостей. Ну, думаю, что, к сожалению, кто-то из них совершает преступления. И если они эти преступления совершают, наверное, они должны понести за это определенные наказания. Мне кажется, что любые совпадения, что там три человека, здесь три человека, это, как говорится, абсолютно случайно. Да? Здесь может быть любое число нарушителей иностранцев. Хочу напомнить, что в самом начале своего первого президентского срока Владимир Владимирович Путин амнистировал одного американского шпиона, которого уже приговорили лет на 8 за шпионаж. Здесь хочу добавить, что вот подобные вопросы и письма я получаю очень часто. Угу. Хотел бы немножко пояснить, потому что мне говорят, а чем мы не арестуем американских дипломатов и, значит, вот как-то не начнем размениваться. Вот, дорогие друзья, несмотря на то, что мы играем с карточными шулерами, я имею в виду наших американских и британских партнеров, мы все-таки должны соблюдать правила до определенной степени, скажем так. Поэтому арестовывать дипломатов невозможно. Дипломатов, если их в чем-то обвиняют, их высылают из страны.
Ну, найдем пастыря, например, какого-нибудь. Ну, кажется, американского.
Ну, если он, помимо, так сказать, слова доброго, несет еще и наркотики, то вариант, да. Но это нужно пресекать вне зависимости.
А как вам формула?
Подождите, это нужно делать вне зависимости от того, что происходит с нашими гражданами там. То есть есть преступники иностранцы, ну так.
Но вот, Николай, вы тоже сейчас вот как-то у вас зубы-то отсутствуют. Вы, если нарушить закон, то да. А как вам формула, например, с волками жить, по волчьи выть? Что, Бутина виновата? Не виновата. Тем не менее, давайте тоже возьмем пастыря и посадим к чертовой
матери. Мы с вами взрослые, умные люди. Я в прямом эфире, уважаемые радиостанции, не буду призывать совершать определенные действия, которые могут быть расценены как попытка.
Я не от себя этот вопрос задаю. Я задаю этот вопрос от лица людей, обывателей, которые не готовы.
Коротко, да, надо делать. Если мы говорим об адекватных ответах в экономике, почему здесь мы не делаем? Мы, собственно говоря, Виктора Бута требуем освободить уже сколько, черт знает, лет.
А ВОЗ и ныне там.
А ВОЗ и ныне там. Да. Причем это не Всемирная организация здравоохранения. Человек сидит по надуманному обвинению. Я очень часто с его женой общаюсь. Но это не только семейная трагедия, это еще плевок в лицо России. Разговоры о том, что он там торговал, не торговал чем-то, не доказано ничего. Это первое. Второе, это гражданин России. В-третьих, любого могут схватить теперь по каким-то надуманным обвинениям. Вот они же придумали. Русский хакер. Вот что доказывать надо?
Абсолютно.
У вас паспорт русский, значит, вы хакер.
Компьютер есть,
компьютер,
в интернет заходите.
Как это можно доказать? Никак. Поэтому любого гражданина России, который чем-то интересен.
А как же презумпция невиновности? Как же вот это вот у меня очень ты невиновен, значит, до тех пор, пока не доказано обратно.
Слушайте, но это в сегодняшнем мире это уже не работает. Смотрите, они по слоям снимают цивилизацию. Начали сверху. Международное право. Россия никакого отношения к случившимся с Скрипалям не имеет. Никто ничего не доказал. Значит, можно ли высылать ее дипломатов на основе этих слов, вводить санкции и вообще как бы там дефамацию вокруг России делать? Нет, конечно. Так вот, они сначала снимут международное право, а дальше они дадут до прав конкретного человека. И многие наши граждане, которые просто куда-то поехали, с этим сталкиваются. Берут, хватают, обвиняют в чем-то и все. А дальше, ну, не знаю, там можно схватить человека и шантажировать его там, родственников. То есть здесь огромное поле для деятельности западных спецслужб.
Вот вам ваш капитализм. Никакой неприкосновенности частной собственности, покушаются на семейные ценности и так далее и тому подобное. Нам пишут, а Алеппо кто разрушил? Что, уже восстанавливают? Или было сразу непонятно, кому придется восстанавливать Сирию? Опять же, Николай, еще раз, да? Алеппо восстанавливают сами сирийцы. Есть огромное количество свидетельств, фотографий и так далее. Потому что Алеппо освобождалось сирийской армией при участии российских ВКС. И когда освободили Алеппо передали местным жителям. А вот когда Раку освободили, в кавычках, ее не передали местным жителям Раки, ее просто-напросто перекрыли и оставили гнить трупы под руинами.
А
вот и все.
Как вот зовут радиослушателя, с которым вы дискутируете?
Ну вот Николай
представляется. Все Николай, да? Уважаемый Николай, я хочу на определенном историческом примере показать ошибочность вашей логики. Вот смотрите, вы говорите...
Значит, там логики нет. Там...
Ну, есть определенная логика. Значит, если вы вот там разрушили укрепление террористов, которые находились в городе, вы, значит, должны вроде восстанавливать, и получается, что и не надо было тогда разрушать. Вопрос. Берлин кто восстанавливал после того, как мы взяли его штурмом? Ну, наверное, немцы, безусловно, немцы. И пленные, и гражданские. Советский Союз участвовал в этом восстановлении? Ну, конечно, потому что в Германии, собственно говоря, государственности не было в этот период. А значит ли это, что нам нужно было остановиться на границе Советского Союза и не идти в очаг агрессии, который привел к неисчислимым бедствиям и потерям для нас? Ну, конечно, нет. Поэтому, да, мы понимали, что нам придется Берлин восстанавливать, но мы его штурмовали, бомбили, расстреливали из орудий, чтобы спасти жизни.
Мы потом взяли за это ответственность, было разделение обязанностей, собственно.
Ну, это уже другая история.
Ну, тем не менее, у нас звоночек из Севастополя. Виктор, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Извиняюсь, чуть волнуюсь, может. Это, в общем, вот по поводу ответных всяких мер хотел вот высказаться. По поводу там, что вот там симметричные, несимметричные. По просто можно двух детей взять, допустим, один там, ты дурак, сам дурак, там, тот плюнул. И так будет бесконечно продолжаться. А вот если ты плюнул, а тебе в морду сразу зарядили, понимаете, так что переносицу сломали, ты плевать больше не будешь. Поэтому, например, Украина-Майдан надо было, ракеты на Кубу. В Сирии что-то бахнули, нужно было...
Но вы так с плеча рубите...
Уважаемый,
спасибо.
Согласен с вашей точки зрения, что иногда жесткий ответ на пока еще не жесткие какие-то первоначальные действия, он отбивает желание их продолжать и наращивать. Согласен с вами. Но в политике главное реализм. Ракеты на Кубу пытался Никита Сергеевич Хрущев протащить. Это чуть не закончилось ядерной войной. Поэтому даже Советский Союз не пошел на конфронтацию с американцами вот именно на таком уровне. Поэтому надо давать сдачи, надо давать так, чтобы не было желание продолжать все это, но нужно соотносить и свои силы, и, собственно говоря, человечество не втащить в ядерную войну.
Вы бы рассказали, кто такая Бутина, пишут нам, прежде чем обменивать ее. Ну, надо новости читать, дорогой друг. Короче, кроме очередного...
Подождите, это очень важно. Смотри, дорогие мои соотечественники, а что насчет солидарности? Вот вы будете говорить, что нужно поддерживать девушку по фамилии Бутина, только если мы вам что-то о ней такое трогательное расскажем, как она кошечку кормила, кактус поливала, что у нее больная мама, бабушка, так сказать, пожила. Только тогда? А вот вам недостаточно, что это гражданка России, которая ничего противоправного не делала, и над ней сегодня издеваются. Ее в кандалах возят, и вот этого вам недостаточно. Так вот я хочу сказать, пока мы не будем поддерживать друг друга просто потому, что мы русские, потому что мы русские разных национальностей, мы живем в одной стране, у нас одни и те же ценности, тогда над нами и смогут наши геополитические соседи по планете издеваться. Вот достаточно. Где-то схватили гражданку России. Все, отдайте. Вот такая позиция должна быть и у государства.
Даже если она виновата в чем-то, мы разберемся.
Нет, если она виновата, вы пришлите нам запрос, пусть следователи приезжают, возбуждайте дело. Вопросов-то никаких нет. Да, да. Так не приедут.
Это как есть такая поговорка, да, брат не всегда прав, но он всегда брат. Вот можно сказать, да, там, земляк не всегда прав, но он всегда земляк. Я сейчас не
Россия должна быть готова отправить свои самолеты, авианосцы, ну, к сожалению, у нас их еще мало пока, да, повод построить, чтобы вытащить хотя бы одного нашего гражданина. В этом смысле есть что поучиться у американцев. Вот, вот этому, да, стоит у них поучиться.
Переходим от Сирии к России. Дональд Трамп назвал условия для отмены санкций антироссийских. Значит, я цитирую, люблю этого парня, потому что он очень честный. Санкции снимут, если Москва сделает что-то полезное для Вашингтона по Сирии и Украине. А вот, Николай, что-то полезное — это что? Чего мы еще не сделали? Вот, что, что от нас требуется, скажите, чтобы вот, мир и добро вернулись в отношения между нашими странами?
Да от нас требуется все то же самое. Мы должны понимать, что ничего нового Дональд Трамп не сказал. Сотрудничайте с нами по Украине и Сирии — это значит, отдайте Крым, перестаньте поддерживать Донбасс, сдайте Асада.
Прогнитесь.
Ну, в общем, сделайте все, что мы от вас хотим, и тогда мы похлопаем вам по плечу и скажем, что вы теперь исправились, вы демократы. Вот и все, что он сказал. Но мы же с этим не согласны. Поэтому это просто речь ни о чем для американских избирателей. Якобы он такой миролюбивый.
Ну что же, обсудим это после рекламы. Поподробнее оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Аббас Джума, Николай Стариков. Обсуждаем Дональда Трампа, Соединенные Штаты Америки и их войну против всего мира. Войну санкционную, войну торговую и дипломатическую. Нам пишут, значит, а по новостям все гладко, обутенный и ничего по существу, ничего по сути. Ну, дорогой друг, я не знаю, какие новости вы смотрите, но, например, лично я пишу ежедневно о том, со ссылкой на дипломатов, о том, как с Марией Бутиной обходятся в американской тюрьме. Читайте «Комсомольскую правду» и будьте в курсе. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702 – это номер прямого эфира. Звоните. И сейчас до нас дозвонился Александр из Пермского края. Александр, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, гости в студии. Вот звонил Виктор Николаевич Баранец, задавал вам вопрос. А вот у меня к нему же вопрос, вот к Виктору Николаевичу.
Ну тут, подождите, нет, тут Виктора Николаевича нет в студии.
Я знаю, нет. Вот чисто встречное вот такое. Ведь он общается вот в высших кругах, ведь с генералами, адмиралами, ведь знает многих людей. Неужели вот наша власть, верховная власть наша, не понимает, что мы ведь, простые граждане, ждем каких-то... какого-то ответа вот на это все, на Бутину,
на хакеров.
Да, ну что на самом деле? Ну,
мы поняли, вот мы, вот как-то... мы вас поняли, спасибо. Спасибо большое, Виктор Николаевич тут нет, но зато Николай Стариков может ответить.
Да, ну в общем, на вопрос, адресованный Виктору Николаевичу, ответит Николай Викторович. Вот такая вот загогулина, как сказал бы Борис Николаевич.
Отлично.
Смотрите, безусловно, уважаемый Виктор Николаевич Баранец общается в высоких сферах, военных, экспертных, но политические решения принимают не военные.
Да.
Политические решения принимают политики. Военные выполняют решения, принятые политиками. Это, кстати, очень важно, когда мы анализируем причины Первой и Второй мировой войны, вообще военных конфликтов, всегда нужно понимать, решения принимают не военные. Военные его исполняет. Точно так же спецслужбы не принимают решение, кого им арестовать, кого там что-то еще, какие меры принять или не принять, например. Это тоже политическое решение, которое принимается политическим руководством государства. Поэтому Виктор Николаевич задает вопросы военным, но отвечать на эти вопросы должны, собственно говоря, политики.
Николай, можно такой вот крамольный вопрос вам задам прям в лоб? И это крутится на языке, я думаю, у очень многих радиослушателей, да и тех, кто не подключен сейчас к нашему эфиру. А может быть, мы не отвечаем, потому что слабее, потому что не можем физически, боимся чего-то.
Вы знаете, я думаю, что в жизни почти каждого мальчика, мужчины, подростка, либо в его жизни, либо в жизни его друзей, либо он в книге читал, была подобная история, когда в классе, на улице, в пионерском лагере, не знаю где еще, в армии, был некий персонаж такой посильнее, покрупнее или несколько персонажей, которые, в общем, выбрали этого молодого человека в качестве мишени своей груши атаки.
Для битья,
да, груши для битья, там, не знаю, изымание мелочи, там, каких-то издевательств таких. Вот ситуация такая. Пока вы не набьете морду тому, кто издевается, он не перестанет. Нет, вас, конечно, изобьют. Кровь будет у вас везде. Но дальше будет логика. Они еще раз придут к вам, вы еще раз дадите им по морде, и у них просто выработается рефлекс. Да, мы, конечно, его побили, но по морде-то мы тоже получили. Но мы же не хотим получать по морде. Все поэтому мы пойдем кого-то другого.
Вы говорите в категориях «надо», «необходимо», но не в категориях как бы «почему этого нет». Ладно, я
даже
понимаю, что...
Даже если вы слабее, вы должны отвечать. Мы вот все здесь в студии сидим, вы звоните, и мы согласны с тем, что позиция, когда мы все время обращаемся к Западу как к умственно отсталым, значит, каким-то, ну вы не понимаете, ну вот сейчас они разберутся.
Да, это злит.
Ну сколько ж уже можно? Да. Давайте разговаривать с ними вежливо, ну нормально. Слушайте, ну хватит, мы все понимаем. Мы понимаем, что вы все понимаете. Поэтому, если вы будете делать так, мы будем делать так. Не поняли? Все, пошли какие-то действия. Я не к военным действиям призываю, но я призываю не ждать их действий для того, чтобы, например, они ввели санкции, мы начали поддержку своего сельского хозяйства путем запрета определенных продовольственных товаров. А без их санкций нельзя было это делать? Надо. То есть, если это надо для России, так давайте делать.
Согласен. Александр из Ставрополя на прямой связи. Александр, мы вас слушаем очень внимательно.
Алло, добрый вечер. Добрый. Да, я вот только сейчас подключился, и вот на фразу Николая о том, что спецслужбы подчиняются там политикам, да, там, ну, полностью согласен, но у нас в России так, к сожалению. И, ну, вот получается, президент, который там наворовал или что-то там сделал нехорошее, закон принял там в пользу Америки или еще какой-то третьей страны, или своего кошелька. И представьте, он отдает приказ спецслужбам и говорит, арестуйте меня. Это как вот?
Подождите, а при чем тут... Вы как-то услышали, видимо, эхо нашего предыдущего обсуждения. Речь идет о действиях в ответ на внешние воздействия, недружественные, агрессивные, в адрес наших граждан, в адрес государства. Вот о чем идет речь. Здесь должна быть, безусловно, политическая команда. Ну, вот смотрите, помните, мы ответили асимметрично. Они выслали наших дипломатов, а мы, думая, что Трамп может изменить политику США, хотя я придерживаюсь той точки зрения, что все президенты США абсолютно одинаковые. Никакой разницы нет. Вообще нет. Вот мы их не высылали. Потом же все равно пришлось высылать.
Очень интересный вопрос нам задает Валерий из Ессентуки. А зачем осуждать Трампа? Он улучшает жизнь простого американского труженика, а на весь мир ему плевать. А мы должны всем, кроме своего народа и страны.
Нет,
мнение, кстати, очень распространенное.
Так, абсолютно логично. Так, еще раз, мы осуждаем не Трампа, но первое, мы не должны вокруг США питать каких-то иллюзий. Да, действительно, действует в своих интересах, это первое. Но мы должны действовать в своих интересах.
И, кстати, я прошу прощения, Валерий, дорогой, из Ессентуки, Николай об этом только что сказал. Зачем мы начинаем там, почему мы начинаем защищать там собственные продукты, как только вводят санкции? Почему бы это не сделать раньше? Почему не действовать превентивно? Защищать свое сельское хозяйство, да, вот эта протекционная политика не уже как реакция на санкции, а как вот превентивный такой удар по нему.
Вот у каждой нации есть определенная ментальность, есть определенный способ политического воздействия. На всем протяжении, после Второй мировой войны, до вплоть уничтожения Горбачевым Советского Союза, американцы все время пытались нас спровоцировать, давили на нас. Именно их самолеты залетали на нашу территорию и сбили над Свердловском, да, известная история. Но это известная история. А таких залетов было огромное количество. На Дальнем Востоке их истребители в 1952 году расстреляли нашу военную базу авиационную там. То есть это постоянно было. Наши самолеты никогда не вторгались в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. Таких случаев вообще никогда не было. Их самолеты постоянно. Нарушение там, нарушение здесь. Вот все время тебя пробуют. Вспомните эти знаменитые истории, когда наш самолет от Севастополя буквально, ой, то есть, прошу прощения, боевой корабль отодвигал американский эсминец. Есть ли такие кадры, хоть как-то, что наш эсминец, значит, что-то недружественное делал у американских вод? Нет.
Да, и самолеты мы их не сбивали, а вот государство-член НАТО сбило. Я прошу об этом не забывать. У нас еще один звонок. Александр из Ростова-на-Дону, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня волнует такая тема. Хоть он мне не родственник, но мой земляк Ярошенко. За что парня посадили? Он это летчик. Он что, действительно виноват в наркотике? Или это все ему навесили? Это раз. Это раз вопрос. Теперь, если по телевизору идет такая передача, ложь, там, определенный детектор лжи. Ну посадите его на этот детектор. Почему парень сидит, будет еще 20 лет сидеть? Это что, справедливо?
Ну, американская Фемида считает, что он виноват в перевозке наркотиков. У меня оснований считать так, как считает американская Фемида, никаких нет. Что касается пригласить его в передачу или куда-то посадить на детектор лжи, он сидит в американской тюрьме, поэтому ни в какую передачу его американцы отдавать не собираются. Еще нужно понимать, что каждый осужденный российский гражданин, в его осуждении, скорее всего, большая доля политики, как мы видим, и Виктор Бут, и Ярошенко, и вот с девушкой по фамилии Бутина. Так вот, освободить ее, это значит признать свою неправоту для американской
страны. И семья Ярошенко не видела много-много лет. Это ли не доказательство того, что дело нечистое? Это не простой случай, потому что в простых случаях допускают семью, допускают свидания и так далее, когда это. А тут человек первый раз, вот все СМИ об этом трезвонят. Первый раз отправился к
нему. США — это никакое не демократическое государство. Это тоталитарное государство, которое с любыми способами старается отстаивать свои интересы. В данном случае интересы американского государства заключаются в том, чтобы Виктор Бут, Ярошенко сидели в тюрьме, оттуда не вышли. И поэтому Соединенные Штаты Америки препятствуют их освобождению всеми фибрами души. А вот задача российского государства – вытащить российских граждан из американской тюрьмы любыми способами.
Ну что ж, давайте на этом мы закончим тему американцев против России, России против Соединенных Штатов Америки, Трампа, санкций и прочего. Перейдем к, ну, наверное, одной из главной теме сегодня, и я думаю, и завтра об этом будут очень много говорить, вообще ближайшую неделю. 50 лет назад в Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора. И по сей день ведутся споры, неоднозначно, да, смотрят на эти исторические события одни и другие, спорят соседи, спорят друзья, либеральная общественность говорит так, там, патриотически настроенная общественность говорит по-другому. Николай Васильевич, что это было? Это вот неотесанный совок, как только, значит, пришел затянуть чехословаков в свое болото, как только те решили строить социализм с человеческим лицом, или это была такая вот превентивная мера, пока НАТО не добралось и, собственно, не было куда хуже?
Ну, во-первых, я вам большой респект, уважаемые коллеги, за то, как вы назвали эту новость, да, «Дьявол в мелочах». Вот войск Варшавского договора в Чехословакии. Вот это правильно. Потому что, когда говорят, что Советский Союз там раздавил Пражскую весну, это, конечно, попытки уже сразу уходить в эмоциональную сферу.
Конечно.
Это совершенно иное.
Хотя советских войск там было поболее, насколько я
понимаю.
Так
вот, 5 государств, в том числе Советский Союз, ввели свои войска на территорию Чехословакии. При этом есть все основания считать, что по просьбе руководства Чехословакии. Собственно говоря, есть информация о том, что тот же самый Дубчик Александр, который в тот момент был первым секретарем Чехословацкой компартии, он звонил Брежневу за 4 дня до ввода войск и просил об этом вводе. Ну, а подробности мы уже обсудим после небольшой паузы.
Да, напомню, в ночь на 21 августа 1968 года, то есть ровно полвека назад, началась знаменитая операция «Дунай». В Социалистическую Чехословацкую Республику, прошу прощения, в Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора. Вот почему люди спорят относительно этого исторического этапа, обсудим после рекламы.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Аббас Джума у микрофона, Николай Стариков напротив меня. Мы обсуждаем ввод в социалистическую Чехословакию. Значит, войск стран Варшавского договора. Произошло это 50 лет назад, но до сих пор не утихают споры все-таки, что это было. Вмешательство грубое, да, Советского Союза, причем многие говорят, именно СССР, в дела чехословаков, независимых, которые подняли голову, начали расцветать, и вот танки, я помню, Парфенов в своем намедне говорил, танки эти презирали, танки эти давили в лучшем случае, значит, столики кафе, как символ возрождающейся буржуазии, ну и так далее, и тому подобное.
Все-таки эмоции, не... одни эмоции.
Одни эмоции, никаких фактов. Давайте о фактах.
Вот, давайте о фактах. Значит, в августе, 50 лет назад, вводятся войска Варшавского договора для того, чтобы предотвратить развитие событий, которое в 56-м году было в Венгрии. В Венгрии находились советские войска, там начался мятеж, начали людей убивать, резать, стрелять, заживо сжигать на улицах венгров. Потом начались атаки, собственно говоря, уже наших военнослужащих, были жертвы. И после этого началось то, что, ну, мы сейчас обсуждать не будем, то, что случилось в 1956 году. Большое количество жертв. Поэтому вводятся войска для того, чтобы избежать вот всех этих неприятных эксцессов. Страна не оккупируется. Вот это очень важно сказать. Чехословакия имела достаточно серьезную боеспособную армию. Президентом страны в тот момент был герой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Людвиг Свобода, который командовал как раз чехословацкими войсками, которые входили в состав советской армии. Он отдал приказ не оказывать никакого сопротивления. То есть вошли войска, никакой стрельбы, ничего нет, встали на свои места. И вопрос, а как долго они там находились? Так вот, войска всех остальных наших союзников по Варшавскому договору были в декабре уже выведены. Угу. То есть они находились там 4 месяца. Это первое. Поэтому там
до этого вообще, я хочу сказать, советских войск там не было.
Оккупации какой-то не было. Дальше. Да. Значительная большая часть советских войск, которая вошла, она тоже была выведена. Остались определенные базы. Там наши войска находились. Вопрос. Сейчас американские войска стоят во всех государствах. Это признак демократии? Да. Почему советским войскам нельзя находиться на территориях союзников?
Double face policy, что
да,
называется.
Да, это первое. Второе. Собственно говоря, есть прекрасные книги мемуаров, не очень известные на эту тему. Там один военнослужащий, это он сам видел и участвовал в этом, говорит о том, что колонна американской бронетехники немножко заблудилась. Она переехала из ФРГ границу Чехословакии и двигалась походным маршем к Праге. Ну, какие эксцессы были бы, если бы американские танки вошли в Прагу, мы понимаем, да, собственно говоря.
Конечно.
Государственный переворот бы произошел.
Конечно.
Так вот, наши танки окружили эту мирно двигающуюся американскую бронетехнику, после чего американцы извинились, сказали, о да, мы просто заблудились, собрались и уехали. Далее, жертвы. Ведь если есть оккупация и подавление, должны быть жертвы. Чехословацкая статистика. С августа по декабрь 1968 года погибло 135 жителей Чехословакии. Большинство из них в каких-то автоавариях и катастрофах. Mm-hmm. Смотрим теперь, какие потери понесли войска советской армии. И мы видим, что потери будут практически одинаковые. Значит, было убито 11 солдат, из них один офицер. И еще 87 человек погибло в катастрофах, авариях и от болезни. То есть всего погибло 98 военнослужащих нашей армии. При этом еще ранено было 87. То есть, смотрите, потери 135 и 98. Это что за такая оккупация? Когда оккупанты несут такие же потери, как оккупированная страна, но при этом нет боевых действий.
Я напомню, 8 800 200 ровно 9702 номер прямого эфира. Звоните и делитесь своей точкой зрения на это историческое событие. Николай, есть точка зрения, что на самом-то деле вмешались мы в этот процесс не из-за лозунга «социализм с человеческим лицом», да, а из-за русофобии части населения Чехословакии. Русофобия — это, соответственно, подогревание подогревалась, культивировалась всячески местными СМИ, которые получали деньги
сами. Не из-за этого.
Давайте.
Была определенная, система. Их система против нашей системы. У нас военный блок. Если у нас в центре нашего здания вынимается кирпичик путем осуществления там цветной революции, очень похожей на государственный переворот с убийством многих тысяч людей, как это было в Венгрии, то наша система обороны начинает сыпаться. Мы хотим предотвратить это. Мы вводим войска, мы там боевых действий не ведем, ни в кого не стреляем. Ведь почему такое большое количество погибших наших солдат? Во-первых, они получили четкий приказ не стрелять. И поэтому чехи, там, экстремисты, кидали молотов коктейль. Угу. Либо была такая излюбленная тема. Гористая местность, едет танковая колонна, стоят какие-то люди мирные, дети, женщины. Едет танк, они стоят. Что делает танкист не русский? Он едет по этой толпе. Что и хотели сделать провокаторы. Что делает русский танкист? Танк падает в пропасть вместе с экипажем или переворачивается. Вот отсюда большие потери. Далее, если мы якобы оккупировали страну, вопрос, а что случилось с руководством? Ну, руководство-то, вот американцы захватили Панаму, президента увезли, осудили, дали ему много там, много-много лет. Что случилось с Александром Дубчиком? Ведь все эти либеральные рассказы, они никогда не говорят самого главного. Вот было лицо Пражской весны, взошли злые оккупанты. Что с ним случилось? Ответ, ничего. Он еще до апреля 69 года был далее первым секретарем коммунистической партии. Дальше его сняли, и тут это просто подумайте, сняли и куда его направили? Послом Чехословакии в Турцию. Видимо, чтобы ему удобнее было убежать. Убежал,
ссылка такая, да?
Не убежал. После этого его сняли с этого поста, отозвали, исключили из партии. И дальше он до начала перестройки и до конца перестройки работал в леспромхозе. Его никто никогда не арестовывал. Не судил, не репрессировал, ничего. А вот дальше самое интересное. Он подумал, что наступила свобода, и решил поучаствовать в 92-м году в выборах президента Словакии. И дальше произошла, поищите в интернете, очень много интересной информации, произошла загадочная смерть Александра Дубчика. Автомобильная катастрофа, очень похожая на ликвидацию опасного соперника. Так вот, здесь прямо, знаете, мораль всего этого. Страшные советские оккупанты не сделали ему ничего.
Когда он, но как только пришла,
как
демократия,
только пришла демократия, он решил поиграть с этими ребятами в игры и стать президентом независимой Словакии, угу. Он погиб в автокатастрофе. Там очень мутная история с очень многими любопытными
подробностями. У нас есть звонок. Олег из Подольска. Олег, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер, ведущий. Вадим Стариков. Ну, помните, после 20-го съезда, когда Андропов был каким-то послом там в Венгрии, Имре Нагь, вы знаете, он сказал ему, что там произошло? Ну, развлечение культа личности. Мы вам сообщим, ну, партиям там дружественным. Он говорит, а вы знаете, что вы сделали, культ личности Сталина? Вы подвели бомбу под Варшавский договор и Советский Союз. Это предатели в Крыме были после убийства Сталина. Когда пришли троцкисты, Хрущев и вытянул все это. Всех патриотов русских убили.
Понятно. Всех. Спасибо. Олег,
ну,
спасибо.
Олег, у вас несколько такая вольная трактовка истории, да, действительно.
Сумбурная.
Андропов был послом в Венгрии, когда там произошел этот мятеж, и принял большую часть его подавления. Собственно говоря, я бы даже сказал, что именно подавление венгерского мятежа стало определенным трамплином для дальнейшей карьеры товарища Андропова. Вот. Но что касается причин, которые привели, конечно, смотрите, нам, опять же, либеральные и издания, которые мало знают историю, что пишут. Постсталинские режимы. То есть они пытаются представить себе, что Сталинский Советский Союз, значит, вот сделал там то-то и то-то. Ребята, это вообще-то постхрущевский Советский Союз. Когда был Сталин, не было ни венгерского восстания. Все вот эти мятежи были Западом спровоцированы после смерти Сталина. Вот это я хочу обратить ваше внимание. В марте 1953 года Сталин умер, летом 1953 волнение в Западном Берлине. В 1956 году мятеж сначала в Польше, потом в Венгрии. И вот это тоже хотелось бы обсудить. В 1953 году наши британские партнеры тоже под конец года осуществляют государственный переворот в Иране.
Да, вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить, потому что и Чехословакию, и не только ее, очень часто наши западные коллеги предъявляют в качестве аргумента агрессии России как наследницы Советского Союза. Вот помните и сейчас бойтесь, потому что Россия наследница агрессивной, значит, вот этой Красной империи. Она вторгнется, она уничтожит.
Проводим параллели.
А кто в итоге-то вторгается?
Советскому Союзу не понравились политические события, потому что они вели к разрушению государства Варшавского договора человеческим жертвам. Он вел туда войска вместе со своими союзниками и предотвратил развитие событий, которые он считал неправильным. 1953 год.
Иран.
В Иране. к власти приходит Мосадык. Мухаммед Мосадык, премьер-министр, да. Он начинает национализацию нефтяной сферы Ирана. Ну, что такое Иран и нефть, вы все прекрасно понимаете.
Для тех, кто не знает, вот прям коротко, да, Иран грабили в то время. Грабили англичане. Нефти, то есть нефти было много,
денег мало.
Да, а денег мало, да, и нефти даже
грабила
мало.
Грабила англо-персидская компания, которая сегодня является рукопожатной компанией под названием British Petroleum.
Да.
Вот тогда она называлась англо-персидской.
И народу надоело, Мосадык сказал, все, ребят, хватит нас обворовывать, мы хотим национализировать это дело.
И национализировал.
Британцам не понравилось. Что дальше?
А дальше государственный переворот и свержение Мосадыка.
При помощи? В том числе ЦРУ.
Да, при помощи американских партнеров. И это мы еще раз подчеркнули, говорим не о 79-м году, а 53-й год, через полгода после смерти Сталина.
Вот, дорогие друзья, делайте вывод, кто действительно агрессор, а кто нет. В принципе, я думаю, споры вокруг да и Ирана, и Чехословакии не утихнут еще ближайшие 50 лет точно. Спасибо, что вы были с нами.
Мы с вами должны помнить, если наша страна что-то сделала, она была права.
Аббас Джума, Николай Стариков.
До свидания.
Мы вернемся к вам очень скоро.
По сути дела, Николай Стариков. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.